Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника к тем, которые думают оправдаться делами. И обратим внимание на 140-й абзац. Некоторые, исполняя заповеди, ожидают, что это на весах правосудия Божия послужит противовесом их грехах. Другие же этим думают, умилостивить умершего за наши грехи. Спрашивается, чье из них мудрование правильно? Ну и попробуем и мы на это вопрошание ответить. Допустим, мы, исполняя заповеди, считаем, что это будет противовесом наших грехах. То есть, делая добрые дела какие-то, исполняя заповеди, ну вот таким разовым способом, скажем, кого-то простив, кого-то там что-то помочь сделать, кому-то простить долг, кому-то кого-то сопроводить там лишнее поприще или еще что-то. Вот, и мы думаем это, делаем это с мыслью, что это компенсирует зло, которое я когда-либо сделал. Мысль хорошая, встречается в церкви на самом деле достаточно часто. И вот в ответ на это вопрошание преподобного Марка попробуем ответить, поразмышлять, что же на самом деле получается. Например, ну скажем так, вот если... Человек убил человека. Чем он может компенсировать? Каким добрым делом он может компенсировать содеянное зло? Родить нового ребенка? Хорошо. Но как это поможет родителям убитого? Как это поможет его жене, его ребенку? Да и просто это же совсем другой человек. Как вообще это повлияет на судьбу и как это компенсирует потерю для сына отца, для жены мужа, для матери сына? Никак. Если я сказал, например, слово в отношении, скажем, своего сына, я сказал слово «дурак». Мы делаем это часто, не задумываясь, Священное Писание, Новый Завет, Христос говорит, что всякий, кто скажет так ближнему своему, подлежит гиене огненной. То есть, если я так назвал своего сына, то я вот обречен на гиену огненную. Сознавая это, я пытаюсь как-то компенсировать вот этот совершенный, нанесенный мною ущерб, и я буду... ну, скажем, называть ребенка солнышком. Вот, вместо того, что я сказал слово «дурак», я 5 раз скажу, что он солнышко. Загладит ли это нанесенную обиду? Забудет ли ребенок в сердцах сказанное слово, даже если забудет? Даже в конце концов, особенно когда маленький, что бы не забыть-то, допустим, забудет. Но как это повлияет на мою-то душу? Ведь за то, что я сказал «дурак», я обречен на суд. А солнышком я его и так должен был называть. А это слово произносить был в любом случае не должен. Хорошо. Или вот, например, вспомним эпизод с 5 девами, которые шли навстречу жениху и взяли с собой недостаточное количество масла. С точки зрения Священного Писания, с точки зрения ну вот какой бы художественной, литературной, духовной, они ведь вообще зла не сделали. У них вообще нет с нашей точки зрения грехов. У них нет изъяна, У них просто чего-то не хватило. У них вообще зла нету. У них просто чего-то не достает. Но их не пускают в Царство Божие. Как им-то что делать? Если мы думаем, что за зло можно чем-то заплатить, им вообще ничем платить не надо. То есть ни за что платить не надо. У них просто чего-то не достает. Так может, весь вопрос в том, что надо, чтобы чего-то доставало, а не в том, чтобы загладить какие-то преступления. Или взять того же самого раба из притчи о талантах, который тоже ведь ничего плохого не сделал. Талант он, пожалуйста, сберег, но в нем чего-то не было. И за это чего-то не было, он был осужден. Значит, на самом деле, вообще, строго говоря, дело не в том, что человек делает зло. Если мы задумаемся над этим еще поглубже, как бы выходя за пределы той системы знания, в которой пишет преподобный Марк, если мы задумаемся над богословским содержанием этих феноменов антропологических, мы должны будем вспомнить, что искупительной жертвой за наши грехи является смерть Иисуса Христа. И это достаточная цена за все совершенное нами. Это в этом и есть и дар, и величина искупления. И, конечно, любой человек, который не в суе называет себя христианином, он должен помнить, что именно его кровь и его смерть, она омывает его раны, прощает его грехи. И вера в Искупителя, и вера в абсолютную достаточность этой крестной жертвы, вера в то, что Христос умер за мои грехи на кресте, этого достаточно, чтобы были очищены мои злые дела. Стало быть, как ни покрути, эта точка зрения не удовлетворяет ни богословию, ни просто здравому смыслу. Рассмотрим другой аспект. Мы творим заповеди, которые нам тут предлагает преподобный Марк, мы творим заповеди, показывая намерение исправиться. Мы не считаем их за дела. Мы делаем так, потому что хотим быть такими, какими велят нас заповеди быть. То есть мы прощаем, потому что хотим прощать всегда. Мы, допустим, идем по прище, потому что лишнее, потому что хотим так поступать всегда. Может, у нас всегда не получается, но мы хотим всегда идти с человеком всякий раз, когда он нас об этом просит. Мы хотим. И вот, делая эту заповедь, мы показываем, что мы действительно хотим не просто один раз это сделать в заглаждение какого-то греха. Мы всегда хотим так поступать. Мы хотим быть такими, какими хочет видеть нас Христос. И для чего это важно? Потому что если человек подвязается все время исполнять заповеди Христовы, если он последовательно старается, принуждает себя их исполнять, то он таким образом и свидетельствует себе, другим, Богу, что он действительно любит Бога и любит ближнего больше, чем самого себя. Получается, что весь смысл не в количестве совершенных дел, вот это за это, а это за это. Все дело в изменении сердца человека, в изменении состояния сердца, а не в количестве, которое компенсирует нечто или покупает нечто. Вообще не в количестве, а в состоянии. Должно быть такое состояние, которое у сердца, должно быть такое состояние, которое можно считать любовью к ближнему и любовью к Богу. Для того, чтобы в нас такое состояние было, для того, чтобы мы в это состояние вошли, мы и исполняем заповеди Божьи, переламывая свое сердце, перерождаясь в образ жизни по образцу Иисуса Христа. Слова, абзацы со 151 по 155 говорят о том, как человек должен относиться к прежде совершенным грехам. Прежде чем прочитать эти слова, вспомним вообще, что является фундаментальным для представления христианина о необходимости помнить о прежде совершенных грехах. В послании апостола Петра, во втором послании апостола Петра, в первой главе, мы достаточно часто ссылаемся на это послание, есть длинное очень по построению предложение, которое говорит о том, что в человеке, который называет себя христианином, человеке перерожденном, должно быть и терпение, и благочестие, и братолюбие, и кротость, и прочее, прочее. Вот, разные духовные качества перечисляются. А дальше делается резюме, что если эти качества в тебе пребывают, то ты хорошо и награды свои не лишишься. А вот если этих добродетелей, этих состояний нет, тот ослеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов. И по мысли апостола Петра, очищение прежних грехов, оно является необходимым условием для того, чтобы вот эти добродетели, эти духовные качества, они в человеке процвели. И поскольку, исходя из послания апостола Петра, именно необходимость помнить свои грехи является единственным условием для того, чтобы в человеке совершались изменения, он возрастал в Боге, возрастал духовно, то, естественно, обойти разговор о том, что грехи нужно помнить, ну, никак нельзя. И вот Марк Подвижник поднимает этот вопрос и говорит о том, как человек должен и помнить эти грехи, и чего он делать при этом не должен. Вот 151 абзац. «Прежние грехи, будучи воспомянуты по виду подробно, повреждают благонадежного, ибо если они возникают вновь в душе, сопровождаясь печалью, то удаляют от надежды, а если воображаются без печали, то опять влагают внутрь древнее осквернение». И вот получается таким образом, что любой образ, то есть памятование о прежде совершенном грехе, памятование в подробностях, то есть какое-то изображение, воображение, картинка, которая вспоминается человеком, она вредна, потому что если она, эта картинка встает в памяти без вот, подробностях, без, ну, скажем, без печали, то есть мы не содрогаемся вот, от того, что мы вспоминаем, то она рождает, пробуждает те страсти, которые когда-то толкнули нас на совершение этого греха. Оно оскверняет нас, это памятование. Если же мы памятуем совершенный грех с печалью, то с неизбежностью рождается отчаяние, потому что в подробностях, представляя с печалью этот грех, мы понимаем, что это просто, ну, никаким образом не может быть принято. Человек, так творивший, не может быть прощен, спасен, исцелен и так далее. Конечно, вот эта мысль достаточно понятна и принципиальна. Об этом же, например, более подробно в следующем абзаце преподобный Марк говорит. Однако, несмотря на это, и буквальное, подробное воспоминание о прежде совершенных грехах для человека мудрого и осторожного может послужить к пользе, ко благу. Бывают такие исключительные события, состояния, что может и это послужить ко благу человека. Когда, например, человека чрезмерно хвалят, когда он переживает некую минуту славы, когда похвала и честь, оказанная человеку, слишком велика, такое бывает, и в наше время бывает совсем нередко, ибо любое сделанное дело, оно всегда в наше время приобретает слишком большой резонанс, особенно при оскудении духовной культуры многих очень людей, когда похвала чрезмерная и неразумная, она просто захлестывает выше и тонет в ней человек, в этой похвале чрезмерной со стороны людей, со стороны начальства, со стороны средств массовой информации. И вот такое время память, подробная память о грехе, с печалью, по контрасту с переживаемой славой, оно спасает от гордыни. Оно помогает прочувствовать, что ты такое есть, и соотнести это с тем, чем тебя сейчас называют. И таким образом даже та рождающееся уныние, отчаяние, которое сопровождает разные воспоминания человека о прежде совершенных грехах, она уравновешивается славой, и в результате и отчаяние не может захлестнуть человека, и слава не губит его. Человек, немного помолясь, быстро приходит в себя, и таким образом одно исцеляет другим. Такие случаи тоже возможны. абзац. Если хочешь приносить Богу неукоризненное исповедание, то, не вспоминая по виду в подробностях прежних своих поползновений, терпи мужественно последствия их. То есть память о прежде совершенных грехах нужна именно для того, чтобы преодолеть встречающиеся человеку скорби и трудности. И для того, чтобы преодолеть эти встречающиеся скорби и трудности, вовсе не обязательно вспоминать грех во всех подробностях. В этом нет никакой необходимости. Достаточно просто помнить, что мы это сделали, что буквально есть за что. И не обязательно об этом подробно вспоминать. На самом деле, собранный через молитвенное делание, в христианском делании, в аскезе, собранный человеческий ум, он может легко сделать так, что, вспоминая о совершенном грехе, никак не погружаться в рассматривание его подробностей. Одного опосредованного воспоминания о совершенных грехах достаточно, чтобы ум смирился, достаточно, чтобы сердце уязвилось, и человеку вполне этого достаточно, чтобы он не рассматривал грех во всех его подробностях. И вот это представление человека о том, что есть за что, и помогает любому человеку преодолеть скорби и трудности, которые встречаются на пути. Преодолеть обиду, которую ему нанесли. Претерпеть гонение, которым подвергается. Непонимание, которым встречает в окружении своем. Даже тогда, когда память, причем как, Причем это сноровка, это способность человеческого ума таким образом находить основание для любой скорби, для любого переживания, для любой неприятности в событиях своей прошлой жизни настолько целительно для человека, что даже когда человек привыкает к такому деланию, даже тогда, когда память ему ничего не подсказывает, он не помнит, чтобы он делал что-нибудь подобное, но привычка так думать, она помогает человеку, и он говорит: я, конечно, вроде так никогда не делал, но кто его знает, я такой грешный, испорченный, кто-нибудь, может, и сделал такое нечто. И этого действительно помогает, это исцеляет, потому что весь смысл в том, чтобы не обидеться, чтобы не впасть в уныние, в отчаяние по поводу какого-то переживаемого искушения события. Вот, скажем, стоит человек на дороге, голосует дождь, мокро, холодно, а машины проезжают одна за другой, и никто не останавливается, и вот одна машина особенно неудачно проехала мимо, окатив его, ко всему прочему, также не остановившись, но окатив его с ног до головы грязной водой. И человек первого движения, конечно, возмутится и подумает, что человек сделал это специально, но если человек привык к пониманию, к осмыслению, к представлению о том, что все происходящее со мною сейчас имеет основание в моей собственной жизни, то он, разумеется, не вспомнит, скажет примерно так: да вроде никогда я никого не окатывал водой специально. Но помню ли я все? Действительно ли, может, было когда-нибудь, может, я просто забыл, может, просто не обратил внимания. Иногда бывает такое, память услужливо подскажет: да, помнишь, было все-таки. Не так, конечно, и в таких условиях, но вообще было. Вот, а может, и не было ничего, но не все же человек помнит. По крайней мере, это привычка понимать, что раз это произошло, значит, есть за что. Человека ведет в состояние мира, в состояние памяти о Боге. А это и требуется. Вместо того, чтобы он стоял дальше и раздражался, он может перенести это с миром, спокойно, не раздражаясь, понимая, что, наверное, так надо. Или, наверное, я сам это заслужил. Хотя, может быть, никакой причинно-следственной связи нет. Это не важно в данном случае. Важно именно, чтобы человек осознал, что вот эту обиду, горечь, неприятность, которая с ним случилась, ее нужно нейтрализовать. Не надо на ней зацикливать свое сознание. Не надо, чтобы вот обида или неприятность, или скорбь раздавила меня и владела полностью моими чувствами, моим сердцем, моим разумом. И вот такая память о прежде совершенных грехах помогает нам этого избежать. И это, конечно, благо от такой благой привычки. 154-й абзац. «Тяжелые скорби находят за прежде наделанные грехи, принося с собою сродное каждому прегрешение». Потому что грех, он, как и болезнь, требует соответствующего врачевания. Если человек в молодости развратничал, то участие в строительстве храма ему от этого никак не поможет. Если человек, например, был когда-то алкоголиком, то богословские беседы, которые он сейчас ведет, никак ему в этом не помогут. Это и строить храмы хорошо, и вести беседы хорошо. Но это для другого и по-другому. Когда человек сознает, что он в детстве вел себя нецеломудренно и развратно, то нужно вернуть потерянное целомудрие, нужно вернуть разрушенную чистоту души, нужно научиться смотреть на женщину, на девушку, как на сестру, нужно вернуть то зрение, которое когда-то было у человека, когда он видел в ней просто сестру, или она в нем просто брата, когда не было никаких нечистых мыслей душевных или плотских с этим связано. Вот надо восстановить эту целостность. То есть, если человек вел себя нецеломудренно, то нужны болезни и скорби тела, нужны скорби, вызывающие слезы, которые очищают душ. Ведь человек, например, когда приходит, обращается к врачу с какой-нибудь болезнью, он же хочет получить не просто какое-нибудь лекарство, а он хочет получить именно то лекарство, которое вылечит именно его болезнь, а не вообще какую-нибудь болезнь у кого-нибудь. И поэтому человек, который, например, заболел, он физически заболел, у него какие-то физические скорби тяжелые, болезни болезненные, он должен помнить о том, что когда-то он совершал чрезмерное удовольствие и грехи, ибо и похоть, и аборты, и танцы, и алкоголь, и лень – это все и телесные грехи, и телесные по преимуществу грехи. И поэтому для того, чтобы исцелиться от этих прежде совершенных грехов, тело должно особенным образом поучаствовать в исцелении, в очищении от этих самых грехов. Наслаждался беззакониями, теперь мучайся. Это не наказание, хотя, что, собственно говоря, плохого в самом наказании? Мы знаем из Священного Писания, что кого Бог любит, того и наказывает. Но это все равно не наказание, это лекарство, чтобы душа, принимая ту скорбь, которую посылает ей Бог, вспоминая о прежде совершенных грехах, она очистилась от того, что привело ее душу к совершению того или иного греха, чтобы она очистилась от гордыни, самомнения, самоугодия, от самоволия, то есть от того, что и стало духовной причиной всякого греха, покоряя свое тело болезни, смиряясь перед скорбными обстоятельствами, финансовыми, социальными, психологическими, какими угодно, человек даже просто абстрактно, отвлеченно, вспоминая о том, что грехи какие-то были, надо же что-то как-то пострадать и что-то понести. В этом терпении он обретает и смирение, и ведение о самом себе. Он начинает действительно и вспоминать о тех грехах, о тех, которые давно забыл, и приносит покаяние в них, и они очищаются у него, и он идет дальше и глубже, в конце концов понимает, что именно его непокорность, или его сластолюбие, или его самоугодие и своеволие и были причиной всех его грехов, и он плачет в этом, сокрушается в этом, просит исцелить душу, и таким образом скорбь и болезнь, посланная Богом, является лекарством, исцеляющим от гордыни и приводящим человека в смирение.